ископаемых животных наибольшей популярностью среди широкой публики пользуются динозавры. Эти крупные рептилии были хозяевами планеты в течение 150 миллионов лет, уступив место млекопитающим. Первые млекопитающие, наши далекие предки, появились тоже очень давно, одновременно с первыми динозаврами. Эти невзрачные зверьки были измельчавшими потомками большой и разнообразной группы так называемых зверообразных рептилий, которые господствовали на планете в додинозавровую эру. Палеонтологи предполагают, что крупные зверообразные рептилии измельчали и превратились в млекопитающих именно потому, что только таким способом они могли спастись от новых страшных двуногих хищников, которые первыми из крупных животных научились быстро бегать, от динозавров и их ближайших родственников – текодонтов. О происхождении млекопитающих рассказывает палеонтолог, сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Раутиан. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Александр Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот с чего началась история млекопитающих?
Ну, история, непосредственно ведущая к млекопитающим, началась с появления зверообразных рептилий. Значит, первый человек, который догадался, что история млекопитающих должна начинаться не от рептилий, а от амфибий, это был Томас Гексли.
Тот самый, да?
Да, который обратил внимание на то обстоятельство, что даже мы сейчас уже настоящие млекопитающие, мы во многом похожи на амфибий, а не на рептилий. Ну, например, настоящие чешуйчатые рептилии, они выделяют мочевую кислоту, а мы выделяем мочевину. Это то, что характерно для амфибий, многих рыб, и не характерно для чешуйчатых рептилий. Ну вот, змей, ящериц, крокодилов.
Вот, то есть мы еще раньше пошли, да?
Да. Но если мы будем говорить условно о том, что такое рептилии, рептилии – это уровень организации, который был достигнут несколькими ветвями. То есть, по всей вероятности, независимых амфибийных предков имели, по крайней мере, черепахи, то, что называется диапсидные рептилии, вот ящерицы, змеи, крокодилы, динозавры в том числе, и зверообразные рептилии. То есть, вот, по всей вероятности, минимум три ствола на рептильный уровень выходили независимо.
Вот на наш ствол как называется?
Начинался он со зверообразных рептилий.
Зверообразных рептилий?
Да, со зверообразных рептилий. Это очень древняя группа. То есть самые древние представители просто известны со среднего карбона. То есть это, соответственно, больше 300 миллионов лет назад. Это существа, которые достаточно сильно на нас не похожи. Но, тем не менее, они революцию произвели в истории наземной биоты. Это первые животные, которые вырвались в крупный размерный класс даже среди наземных позвоночных. Есть очень небольшое количество очень крупных насекомых, есть очень небольшое количество наземных позвоночных очень мелкого размера.
Мышки всякие?
Да, ну, мышки не очень, а вот землеройки есть, калибри.
То есть еще меньше?
Да, да. Так вот, среди наземных позвоночных зверообразные – это те, кто первыми вырвались в крупный размерный класс.
То есть они стали самыми большими, наши родственники, да?
Да, да, да.
Дальние,
да,
очень.
Да, да. Значит, другое дело, что мы происходим как раз от сравнительно мелких представителей этой же большой группы. Да, это обширная группа. Вообще млекопитающие происходят сравнительно мелких представителей. Но члены этой большой предковой группы – это первые животные, которые вырвались в крупный размерный класс. Прорыв в крупный размерный класс, только в самое последнее время, может быть, стали понятными особенно важные последствия этого. Дело в том, что достаточно активное животное крупного размерного класса не может быть холоднокровным. По крайней мере, на ходу они должны сильно греться. Ну, потому что понятное дело, что когда животное, ну, если мы мысленно будем пропорционально увеличивать животное, то, соответственно, объем будет расти как куб линейных размеров, а поверхность тела будет расти как квадрат линейных размеров. Да. А, естественно, тепло вырабатывается объемом. То существо, активно двигающееся, греется. Значит, это очень важное обстоятельство. Вот почему. Дело в том, что если мы возьмем мелких рептилий, у которых температура тела существенным образом не отличается от окружающей среды, среди них ни в какие исторические времена не было активных растительноядных форм. Они едят либо животную пищу, либо, если они едят растительную пищу, то они это делают не слишком эффективно. Значит, дело в том, что существует железное правило в стационарном сообществе. Энергия, которая переходит с одного трофического уровня на другой, составляет 10%.
То есть тех, кого едят, 10 раз больше,
да,
чем кто ест.
Да. Таким образом, рептилии, холоднокровные, если хотите, да, они и сейчас не умеют этого делать. Причем на самом деле можно догадаться, в чем беда. Дело в том, что растительные корма обладают массой достоинств. Они от вас никуда не убегают. Их огромное количество там и прочие дела, они низкокалорийны.
Много съесть надо.
Надо очень много съесть. И самое главное, что для того, чтобы можно было много съесть, надо очень быстро переваривать. То есть должен быть мощный обмен веществ.
Метаболизм быстрый,
да? Да. Таким образом, понятно, что нужно...
Поднять температуру, чтобы
переваривать. Чтобы химические процессы осуществлялись быстрее. Именно крупные зверообразные рептилии, это были первые... в истории наземных позвоночных растительноядные существа.
А это, например, кто? Какие растительноядные формы?
Как эдафозавр.
Это у них такой огромный парус на
спине. Да. Это как раз...
Для теплообмена?
Да, это как раз довольно продвинутые, но из самой примитивной группы зверообразных рептилий, из пеликозавров. Самые крупные из них представители и самые специализированные. У них существует проблема отдачи тепла. Когда вы таким чудовищным образом увеличиваете поверхность теплоотдачи, это значит, что у вас есть избыточное тепло.
Которое вы не умеете хорошо регулировать.
Да. Но тем не менее, они изобрели растительноядность. Причем то обстоятельство, что были эффективные растительноядные существа, особенно явственно видно по той причине, что были крупные хищники.
Которые их ели.
Конечно. Ну, видите, дело в том, что обычно вам за каждое достоинство приходится что-нибудь платить. Значит, в этом отношении замечательное зрелище – это Монголия. Там по утрам бывает прохладно. Когда вы видите ящерицу, которая вылезла, чтобы погреться на солнышке рано утром, вы можете просто за ней идти, и вы увидите, что она не сможет от вас убегать. Она от вас будет уходить шагом, она бежать еще не может. Вы медленным шагом, если некоторое время за ней походите, ну, скажем, минут 5, то после этого она не будет пытаться от вас уйти, даже при прямой попытке на нее наступить.
Кончилась энергия?
Да, это происходит по той причине, что до сих пор она от вас убегала в долг по кислороду. Значит, вы это можете...
На прошлых запасах, да?
Да. Другой пример – это, ну, представим себе, что мы с завтрашнего дня становимся организмами с непостоянной температурой тела. Это означает, что нам минимум петерили зарплату. Потому что, понятное дело, что мы сейчас предпочитаем есть, ну, хотя бы раза 3 в день, а для рептилии, когда она ест раз в неделю, это от пуза. Есть крокодилы, которые едят досыта раз в полгода.
А потом все это переваривается медленно, да?
Медленно переваривается, а кроме того, запасы, на этих запасах может существовать довольно долго. То есть преимущество независимости от температуры окружающей среды очень велико, но надо иметь в виду, что мы за это платим огромные деньги в буквальном смысле. А мы их тратим на то, чтобы обогревать окружающее пространство. Потому что мы едим, да. А большая часть того, что мы съели по энергии, мы выдаем обратно в виде тепла.
И если мы вернемся к зверозубым ящерам или как зверозубым рептилиям, как же они упустили эту инициативу?
Следующая история оказывается такой. К концу Пермии, это примерно 250 миллионов лет назад, происходит замечательная вещь. В истории Земли впервые появляется крупный хищник, который умеет бегать. Значит, дело в том, что вот эти зверообразные рептилии, это был совершенно потрясающий мир. Крупные животные ходили шагом. Но мир, конечно, с нашей теперешней точки зрения, выглядел совершенно потрясающе. Потому что это же действительно зрелище. Но вообразите себе, когда жертва шагом уходит от хищника, а хищник шагом ее догоняет.
То есть еще никто не научился бегать, да? То есть
это в крупном размерном классе. Значит, в мелком размерном классе научились бегать гораздо раньше. Значит, можно таким образом сказать, когда в истории Земли возникла ситуация, вот нам знакомая, когда даже в крупном размерном классе жертвы удирают от хищников бегом, а хищники их бегом преследуют. Значит, вот началась эта история 230 миллионов лет назад. Потом очень быстро побежали, потому что понятное дело, что как только заводится крупный быстро бегающий хищник...
Он всех ест, и всем другим хищникам делать нечего, они погибают
Они
же не в состоянии догнать, те эти съели и все.
Да, конечно. Дальше есть только два пути. Нужно либо учиться бегать, как эти хищники, и понятное дело, что среди зверообразных были животные, которые пробовали идти по этому пути. Либо нужно, наоборот, измельчать до такой степени, чтобы у крупного хищника пропал к вам интерес.
Невыгодно.
Кто научился бегать первым? Это были не зверообразные.
Это были токодонты, да. Это группа предковая по отношению к динозаврам. И есть еще одна часть, которые просто увеличились в размерах до такой степени, чтобы хищнику было трудно справиться. Это, так сказать, те, которые так и не научились быстро бегать, но достигли огромных размеров.
Но это их тоже не спасло, по-видимому.
В конечном счете не спасло, да. Теперь в мелком размерном классе как раз находились зверюшки, которые в конечном счете породили млекопитающих. Значит, это вот мелкие зверообразные рептилии. Мы их, к сожалению, знаем очень плохо. Главным образом по обломкам челюстей, изолированным зубам и так далее. Вот, к концу триаса млекопитающие появляются.
Сколько миллионов лет назад?
Ну, это 200-230, вот как было сказано.
200-230, вот да? Появляются самые первые млекопитающие.
Это самые первые млекопитающие, да.
Каких они размеров приблизительно были?
Нет, ну, это совсем маленькие. Ну, я
как
не
крыса,
знаю, там,
что ли?
Ну, крыса,
меньше
мышь.
Кошки, да?
Да, гораздо.
Так. Гораздо меньше
да,
кошки.
Да. Динозавры, кстати говоря, это современники млекопитающих. Просто первые динозавры и первые млекопитающие, ну, встречаются геологически одновременно. Значит, с динозаврами главное, что происходит. Среди токодонтов нет, на самом деле, хороших растительноядных животных. То есть, первоначально это были хищники. Соответственно, динозавры с самого начала своей истории создают своих собственных растительноядных животных. То есть, среди динозавров есть растительноядные существа. Когда мы начинаем смотреть самых древних растительноядных динозавров, они уступают по достоинствам челюстного аппарата всем предшественникам по растительноядной пище. Оказывается, в верхнем триасе для того, чтобы выжить растительноядному существу, важнее, чем иметь хороший челюстной аппарат, иметь хорошие ноги, потому что от этих хищников удрать еще надо.
А скажите, вот млекопитающие, как бы главный их принцип – это то, что они пили молоко. Да. Вот скажите, пожалуйста, с самого начала млекопитающие пили молоко? Вот можно по палеонтологической летописи, по вот этим вот ископаемым, как-то определить, что у них были органы там и так далее, пить молоко? Да?
Ну, на самом деле, видите, это можно сделать, конечно, только косвенно, потому что никакие млечные железы, конечно, в ископаемом состоянии не сохраняются. Но дело в том, что для многих зверообразных рептилий удается продемонстрировать, что они обладали мягкими губами. Только благодаря этому обстоятельству может быть настоящее сосание. Мягкие губы, конечно, тоже в ископаемом состоянии не сохраняются. Но дело в том, что на костях сохраняются отпечатки мышц, которые...
Губами управляли.
Да. То есть, таким образом, можно подозревать, что млекопитание древнее происхождения млекопитающих.
С сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Ваутианом беседовали Александр Костинский и Александр Марков.